Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Ринжина Анна, и с вами передача «Литературные беседы». У нас в гостях Прощурук Наталья Викторовна, доктор филологических наук и профессор кафедры классической литературы и фольклора УРФУ. Здравствуйте, Наталья Викторовна!
Здравствуйте!
Сегодня мы приступаем к разговору о следующем романе Достоевского «Бесы».
Да, стоит, видимо, упомянуть, что перед нашей передачей у нас тут разгорелась дискуссия, вот, которая как раз непосредственно выводит в контекст этого романа. Ну, в общем, поэтому мы тут немножечко взволнованы, даже слегка. Да, роман «Бесы», третий роман этого великого пятикнижия, и справедливо считается, что это самый мрачный, самый трагический роман и самый тенденциозный. И тому целый ряд причин и оснований, это правомерно. Помню, что современники, помню по каким-то работам, современники называли этот роман сплошным кладбищем и сумасшедшим домом, поскольку даже кто-то подсчитал, что там 13 смертей или 14, и сколько-то там 4, что ли, самоубийства. Ну, действительно, о мрачности. Если говорить о тенденциозности, то, конечно, многие считают, что этот роман нужно прочитывать, считали, по крайней мере. Сейчас, конечно, очень много сделано наукой, достоевсковедением для понимания глубинного смысла этого романа, не только политического. Но никуда тут не уйти от того, что действительно он сам называл этот роман отчасти памфлетом. Он говорил, в частности, я приведу его высказывание, он говорил о том, что на вещь, которую я теперь пишу в «Русском вестнике», я сильно надеюсь, но не с художественной, а с тенденциозной стороны, он говорил. Хочется высказать несколько мыслей, хотя бы погибла при этом моя художественность. Но меня увлекает накопившееся в уме и в сердце. Пусть выйдет хоть памфлет, но я выскажусь. Нигилисты и западники требуют окончательной плети. То есть сам Достоевский дал повод вот для такого рода прочтения. И это, конечно, один из первых таких уровней, очевидных, потому что поводом к написанию романа послужило вот это страшное нечаевское дело, убийство студента Иванова, студента сельскохозяйственной академии Иванова, вот этой группой нечаевцев. И он был арестован, Нечаев, и на процессе открылись ужасающие факты, открылись подробности этой организации. В частности, этот катехизис революционера, где, в общем, ради революции можно делать все было, доносить и убивать, связывать кровью. И вообще этот Нечаев, конечно, фигура совершенно инфернальная. Вот несколько лет назад был снят фильм документальный, помню, смотрела. Вот какое-то порождение,
понимаете, вот про него
эпохи,
как раз.
Про Нечаева. Порождение эпохи, в то же время, конечно, всему начало духовные причины. Потому что там, как вот у нас Петруша Верховенский в романе, есть что-то в нем нечеловеческое все-таки, чистый бес, что называется.
Даже не просто что-то.
Вот, не просто что-то, потому что он и даже другими средствами совершенно он дан, изображен гротесковыми. Он как бы выпадает из человеческого мира. И когда появляется Петруша Верховенский, там уже язык другой. Рассказы о нем. Этот портрет его знаменитый с раздваивающимся язычком. Это то, что он сыплет словами, как мелкий бес. В общем, конечно, эти впечатления от личности Нечаева отразились, но не стоит думать, что это была причина единственная. Конечно, это уже сгустилась атмосфера в России, это уже была эпоха подступающего террора, и не только подступающего, там уже Каракозов был, но и целый ряд других вот этих покушений на императора, террористических актов. То есть это все очень, атмосфера очень сгустилась. Вот. И, конечно, это дело, так сказать, как-то очень обострило размышления Достоевского именно об этом явлении, о радикализме в общественной мысли, о радикализме и о Нечаеве и о нечаевцах. И надо сказать, что он сам уже увлекался социалистическими идеями. Мы с вами говорили о том, что он был состоял в кружке петрашевцев и даже был приговорен к смертной казни, но оттуда вышел, претерпев этот опыт страдания, каторги, ссылки, претерпев, он, конечно, вышел, как он пишет потом в «Братьях Карамазовых», Алёша впал на землю юноши, а стал бойцом, настоящим бойцом. Так вот он, сам Фёдор Михайлович, вышел бойцом, несмотря на то, что физически он был, конечно, уже болен, и эпилепсия вот эта обострилась как раз после каторги. Даже не после каторги, еще раньше, когда он узнал о смерти отца, собственно, вот в 1939 году. Ну, а каторга, конечно, усугубила это состояние. Кроме того, он потом будет страдать эмфиземой легких. Вот. Но по духу-то, конечно, уже он совершенно иначе воспринимал и оценивал все вот эти, как он говорит, все эти вот эти социалистические игры и радикальные идеи. Совершенно по-другому их оценивает. Не случайно в романе он показывает Степана Трофимовича, это наставника, который там ведет как отца. Западник.
Вот отца как, Верховенского.
Да, отца Верховенского. Вот он, Степан Трофимович. Здесь вообще, конечно, символическая связь. С одной стороны, родство. Тут несколько смыслов, отец и сын. Да, с одной стороны, родство, с другой стороны, конечно, символическая связь. Каковы дети, как далеко ушли дети. Если такие отцы, то как далеко уходят дети. Ну и кроме того, а почему здесь и вина на отцах, безусловно. Не случайно Степан Трофимович потом проходит этот путь страдания и очищения, и понимания.
А ведь действительно вначале складывается впечатление, что Степан Трофимович как будто несколько играет, что ли, вот это образ какой-то.
Так
его,
он
что
играет.
Ему кажется, что это забавно, да. Как-то красиво. А
да,
Петруша...
а быть в оппозиции, непонятно.
Да.
Ну вот опять мы говорили про оппозицию с вами. Вот к чему быть в оппозиции? Здесь, между прочим, Достоевского тоже в бесах стоит этот вопрос. В оппозиции к власти или в оппозиции к России, к стране, к народу, к корням своим? Так вот здесь как раз эти смыслы уже звучат.
А ведь как...
Потом у нас Смердяков появится, да, в «Братьях Карамазовых». Хорошо, так вот мы с вами говорили о том, что... О Степане Трофимовиче, да, что,
да.
Собственно, все начиналось с невинной либеральной болтовни. Прямо это замечательная формула Достоевского. Она многим и сейчас не дает покоя нашим современным оппозиционерам. Ну, вот таков взгляд гения. И, конечно, он нам должен быть большим подспорьем в понимании современных процессов в том числе. Вот... То есть вот этот политический разворот, да, важен. А, и что еще хотела к мысли, чтобы не упустить. Когда он писал роман, он еще говорит, что, конечно, Нечаевым бы я не стал, вспоминая свое революционное прошлое, но нечаевцем, и задает вопрос, откуда берутся нечаевцы? Почему эти идеи находят своих продолжателей? То есть почва какая-то, куда благодатные, где они произрастают и возрастают. И вот здесь, конечно, надо опять вернуться к этому высказыванию: западники и нигилисты заслуживают окончательной плети. Это, конечно, метафора, но в ней очень много смысла. Во-первых, названы конкретные направления общественной мысли, которые заслуживают этой самой плети. А во-вторых, окончательная плеть есть некий итог, да, окончательный. Да, то есть некое обобщение по этой проблеме. И действительно, здесь Достоевский выходит на грандиозное, глубочайшее обобщение, вот в том числе и по этой проблеме, радикального противостояния. Говорит о том, что все это приводит к еще ужасающим, более ужасающим результатам. Вчера вот только я слушала лекции Татьяны Александровны Касаткиной, это известный наш достоевсковед, автор замечательных книг, очень глубоких, о Достоевском. Так вот, она как раз вспоминала, что когда он работал над «Бесами», он оставил в дневниках такую запись: «Если бы все были Христы». Или даже так: «Если все Христы». Мы с вами говорили в «Идиоте», задача какая, да, нам, так сказать, вот приобретать эту христоликость, становиться христоликими, как говорил другой замечательный человек, преподобный Иустин Попович, автор книги о Достоевском «Философии и религии Достоевского». Он говорил о том, что там есть персонажи христоликие, то есть те, которые приблизились, христоподобные герои. Так вот, если бы все были Христы, то возможно ли было, она задает вопрос, были бы бедные, были бы, возможно ли было убийство, была бы война. Вот, собственно, это вот взгляд Достоевского. То есть о чем я здесь говорю? То есть если мы хотим достичь гармонии какой-то, в том числе и общественной, и социальной, то движение должно начинаться изнутри каждого человека. Но никак не внешними радикальными преобразованиями. И в связи с этим еще одну цитату из Достоевского приведу, как раз имеющую непосредственное отношение к роману. «Ясно и понятно до очевидности, что зло таится в человеке глубже, чем предполагают лекаря-социалисты, что в никаком устройстве общества не избегнете зла, что душа человеческая остается та же, что ненормальность и грех исходят от нее самой, и что, наконец, законы духа человеческого столь еще неизвестны, столь неведомы науке, столь неопределимы и столь таинственны, что нет еще ни лекарей, ни даже судей окончательных». Ну вот эта цитата взята из фрагмента о романе Анны Карениной. Там вот поэтому по эпиграфу он рассуждает. Вот это «мне отмщение с вас дам». Поэтому возникают судьи, да, и окончательные. Не может быть, есть один судья. Но первая часть вот, про лекарей и социалистов как раз о том, что ни в каком обществе не избегнете зла, что движение должно начинаться изнутри человека. Нужно, чтобы люди сами психически повернулись на другую дорогу, да, мы с вами говорили. Но Достоевский же, как говорил Булгаков, этим слоем никак не ограничивался. Как Булгаков говорил, что политика для него производная вещь. Это следствие вот этих духовных первопричин. Мы с вами говорили об Украине.
Ну, конечно,
там
следствие
тоже внутри, конечно, всего этого жуткого, что творится, этого конфликта, там, конечно, тоже духовные причины. Поэтому надо Достоевского читать всегда, понимаете, всегда читать. Как Карен Ашотович пишет в своей замечательной книжке, вот всем рекомендую, учителям, ученикам и, в общем, студентам, путеводитель по роману «Преступление и наказание». Он говорит, что каждая эпоха будет читать Достоевского и все как гения, и будет какие-то новые актуальные вещи находить, потому что он совечен, понимаете, совечен, да, то есть он каждому времени дает ответы, в том числе и здесь. Мы можем прочитать то, что происходит сейчас в современном мире, в «Бесах» вычитать, как-то очень актуализировались эти процессы, понимаете? Так вот, политика – производная вещь, всему духовные причины. И заголовок романа непосредственно на эти причины указывает. Он называется «Бесы». Раньше, в советские времена, я помню, был Юрий Федорович Корякин, написавший, опять же, очень хорошую работу по тем временам о «Бесах». Это он, значит, не только филолог, но и журналист известный был, политический деятель. Ну, вот он как раз ограничивался, давал определение, что такое бесы, и чисто в эстетическом ключе он определял, в таком поэтическом, как это, поэтика, там, символический образ и так далее. На самом деле, здесь следует говорить о религиозном мышлении Достоевского, о его религиозном вот этом ядре. Здесь непосредственный перевод в духовную сферу, это совершенно очевидно из романа, как бы мы ни старались это обойти, понимаете? Как бы мы ни старались это обойти. То есть речь о чем идет? Там же два эпиграфа. Причем эпиграфы носят расшифровывающий характер. Есть ведь два... Ну, вообще эпиграфы несут разные функции. Мы, по-моему, об этом, по-моему, немножко говорили уже. В данном случае эти эпиграфы расшифровывают. Так же, как, помните, роман «Воскресенье» Толстого? Там четыре эпиграфа, и все они нам объясняют, про что роман. А вот «Мне отмщение с вас дам» – это уже другое из Анны Карениной. Так и здесь два эпиграфа, они, так сказать, задают наше восприятие, задают эту точку зрения, с которой нужно читать роман. Вот эти ориентиры какие-то первоначальные дают эти эпиграфы. Один из стихотворений Пушкина «Бесы» – «Сбились мы», да, вот, цитата из Пушкина. И вторая из «Евангелия от Луки», когда речь идет об исцелении бесновавшегося. Вот, когда просят вселить свиней, да, и свиньи там, да, не звернулись. То есть исцеление бесновавшегося. И потом этот эпиграф, вернее, вот этот сюжет евангельский возникает в речи Степана Трофимовича в финале. Он говорит, что вот тело России, Россию сравнивает с этим, с телом бесновавшегося, и что они выполняют роль гадаринских свиней, все вот эти вот... герои романа, так сказать, вот можно так трактовать, да, вот, но, да, понятно, что вот эти два эпиграфа, речь идет о том, что действительно всему начало духовная причина, и очень хорошо эту причину формулируют, ну, очевидную, конечно, я помню, что когда я когда-то давненько еще, знаете, сейчас как-то все это проще идет, потому что все равно цена и религиозная проблематика не так сейчас чужда и отдалена от нас, как-то все-таки она в большей степени освоена студентами. Но вот это было еще давненько, то есть в начале, так сказать, моего преподавания этого периода литературы. Я помню, что мы разбирали роман Бесы со студентами журфака, и я спросила, ну, как вы думаете, в чем сущность бесовщины? Вернее, причина, что порождает бесовщину? И мне один мальчик, знаете, так мудро ответил, уж откуда он эту мудрость почерпнул, может, где-то вычитал, не знаю, но тогда даже еще источников-то не было очень-то сильно много доступных. Он сказал, только все понятно, святое место пусто не бывает, он сказал, понимаете, то есть духовная природа не терпит пустоты. Если у тебя чего-то там покачнулось в религиозном сознании, то эта пустота будет заполняться. Вот она заполняется в том числе и вот этими прожектами о преобразовании мира, чтобы мир сделать справедливым. Это один момент, но второй момент, если Бога нет, значит, я замещаю его, да, я сам могу все построить в этом мире так, как мне хочется. Вот в этом все дело. И поэтому, и дело в том, что, конечно, здесь особый мир, потому что здесь нет ни положительных, ни отрицательных. Здесь специально вот это вот повествование передано, как говорит Корякин, о котором мы упоминали, он очень хорошо как раз вот повествовательную структуру разобрал. Повествование передано не авторитетному рассказчику, то есть такому же из многих. Вот он как бы фиксирует то, что происходит. Время очень плотное, там несколько дней, мы с вами говорили, что у Достоевского это очень характерная черта хронотопа, очень сгущенное время, там, особенно когда речь идет о Ставрогине, вот центральные главы, там вообще по минутам счет идет, по часам там прямо отсчет 7 часов, главное, 7-8, вот эти все цифры, символика цифровая, безусловно, важна. Так вот, о чем говорила, что-то я сбилась здесь тоже сама, сбились мы. А, вот. А, про духовные, да, причины. Так вот, здесь еще важно, что... А, духовная природа не терпит пустоты. И здесь еще важно, да, что мир-то нет положительных, отрицательных, а мир развертывается, как мир, по-моему, Бердяев писал об этом, жуткого человеческого беснования. Это, понимаете, такой кружащийся мир, вращающиеся круги, действительно там и, так сказать, понарастающий, и в конце концов взрывается все трагедией. Начинается сатиры, как этот праздник гувернантки, там это центральное, праздник в честь гувернанток, центральное событие, казалось бы, такой каскад такой феерический, сатирический, и потом это все взрывается трагической сценой. И здесь, конечно, еще важно вспомнить вот эти идеи Достоевского о том, что сатира и трагедия – две сестры, которые, да, идут рядом, и имеем вместе взятым правду. Вот здесь это очень хорошо показано. Вот этот фарс, переходящий в трагическое еще, кроме того. Ну, то есть тема, понимаете, вот этой бесовщины, заразившей мир, она передана очень здорово именно эстетически, поэтому вот эту цитату Достоевского «Пусть пострадает художественность», конечно, надо, в общем, воспринимать адекватно, потому что я так полагаю, и, в общем, не только я, конечно, опираюсь здесь на работы более авторитетных исследователей, которые положили жизни на изучение Достоевского, да, вот, что, конечно, художественность здесь не пострадала, здесь как раз именно адекватность художественного языка и воплощает эту тему зараженного мира, зараженного бесовщиной, который здесь вот нами, перед нами развертывается в судьбах этих героев, в каких-то ситуациях, которые они переживают. Так вот, опять же, мы возвращаемся в важность этих эпиграфов. Значит, духовная природа не терпит пустоты, при этом, чтобы, так сказать, произошло это заражение бесовщиной, да, вот поколеблено должно быть твое сознание, во-первых, религиозное. То есть ты должен быть готов к тому, чтобы воспринять вот эти идеи, если ты, да, в другом состоянии ты их не воспримешь. Он показывает, что именно русская душа, вот тут Пушкин появляется, эпиграф из Пушкина, а Пушкин для него, здесь не только перекличка тем, конечно, между прочим, вот Пушкин тоже как гений, видите, напророчествовал в своем стихотворении «Бесы», он уже, видимо, предвидел нечто, да, когда русская душа собьется с этого пути. Так вот, для Достоевского Пушкин это воплощение национального идеала, это воплощение русскости. Не случайно он потом напишет свою знаменитую пушкинскую речь. Может быть, мы еще об этом будем говорить в 80-м году на открытие памятника Пушкину в Москве. Это действительно одно из самых таких... Это, пожалуй, вот опять же Игорь Волгин говорит об этом, что это, пожалуй, единственное событие, чтобы в истории России, чтобы речь произвела такое впечатление, чтобы она имела такой общественный резонанс. Так вот, как раз пушкинская речь, Пушкину посвященная. Поэтому для него это воплощение русскости, вот эта тема национального здесь проведена, что это не какая-то там проблема, знаете, чужих людей, принесших, привносящих нам чуждые идеи, а мы вот такие вот хорошие, нас тут, так сказать, вот заразили этими идеями. И почему об этом? А это вот русская душа сама готова была воспринять это всю заразу, говоря простым языком.
Продолжение беседы о романе Достоевского «Бесы» вы сможете услышать в следующей передаче во вторник. А я хочу напомнить, что у нас в гостях была Прощурук Наталья Викторовна, доктор филологических наук и профессор кафедры классической литературы и фольклора УРФУ. До новых встреч!